Всем привет! Сегодня мы продолжаем наше изучение Ливонской войны, а точнее Ливонских войн, как это правильно говорить, как это мы аннотировали в одном из первых роликов, посвященных этой теме. Кстати, элементы реконструкции данных войн вы сможете увидеть на фестивале «Времена эпохи» летом в Москве. Кстати, вход бесплатный. Но если отвлечься от такого ненавязчивого пиара, который я только что развернул, необходимо поприветствовать нашего гостя. Николая Смирнова, незаменимого специалиста, с которым мы сегодня поговорим о взятии Полоцка.
Приветствую.
Приветствую. Я так понимаю, мы будем говорить об обратном взятии Полоцка, не Иваном Грозным у литовцев, а наоборот теперь литовцами у Ивана Грозного.
Да. Но мы не будем слишком политкорректны, не будем называть освобождение Полоцка, будем говорить взятие Полоцка литовцами.
Реприватизация.
Ну, не знаю, там реконкиста.
Обратная реприватизация.
Да, мы засыпали сейчас терминами. Вот, прежде чем перейти вот непосредственно уже ко второй части завершающего периода Ливонской войны, о котором мы сегодня будем говорить, я планировал ответить на комментарии, но, наверное, приблизительно две трети комментариев были посвящены французской истории. Потому да. Что, конечно, эпик фейл, как один из комментаторов назвал, с тем, что я упорно называл польского короля Генриха Карлом до упора, так сказать, и упорствовал в своем заблуждении, он, конечно, все комментарии в результате посвятил этому. Поэтому, по сути, отвечать сильно не на что. На какие-то я комментарии отвечу уже, может быть, после вот этого ролика.
Да, я предлагаю скопом все.
Да, чтобы не тратить особо времени. Что касается, конечно, Карла и Генриха, тут, не знаю, нашло за меня затмение какое-то.
Генриха вы при этом упоминали неоднократно.
Вот я тоже, когда видел…
Генрихов артикулы, а король Карл при этом почему-то…
Прислали ролик на вот это размещение карт, я так… А как? При чем тут Карл-то? И думаю, ну ладно, хорошо, сейчас дойду до Генрихов артикулов, но, наверное, исправлюсь. Нет, ничего.
Это, к сожалению, во время употребления разной информации, настолько развернутой, как мы ее имеем в виду, в разговорном жанре бывает все что угодно. Я вот, когда у меня был, наверное, третий или четвертый ролик, который я записывал еще там 3,5 года назад за этим столом с Дмитрием Юрьевичем, я очень сильно задумался, пока говорил, о совершенно посторонних вещах, которые не были связаны вот с текущим моментом. А конкретно я задумался о том, что какая интересная идея, а не мог ли сам Дмитрий Иванович со своей дружиной выехать из Москвы на Куликово поле из села Коломенское? Такая вдруг у меня идея родилась, я начал сильно обдумывать, и в этот момент я рассказывал как раз, что общий сбор войск был в Коломне. Я, конечно, сказал, что общий сбор войск в Коломне, а Дмитрий Юрьевич меня и спрашивает, а Коломна это где? Я был в полной уверенности, что он в унисон моим мыслям говорит об парке Коломенское в Москве. Я ему и сказал.
Ну все, да ты просто вылил ушат воды на мельницу этого Фоменко кого там еще, которые говорят как раз, что это было в Коломенском.
Вот, хотя имел в виду совершенно другое, потому что Коломна, Коломенское, уж похоже очень.
Действительно, что там, хорошо не имел в виду Коломна, которая у нас в Питере, да?
Да, он при этом не вспоминает уже вот четвертый год.
Ну, значит, и будет что вспомнить обо мне.
Очень хорошо.
Забудут Ливонскую войну, но Карла мне не простят. А я, главное, еще думаю, ну, господи, неужели нигде ты, Николай Валентинович, не скажешь, что он Генрих? Я сказал один раз Генрих, когда именовал короля Карла. То есть, я их перепутал обоих. Ну, ладно, простите меня, значит, любители и специалисты по французской истории, я не специально, я не хотел обижать, я вроде даже знал, что он Генрих. Вот. Но все, возвращаемся на просторы Восточной Европы, где мне уютнее, спокойнее, я постараюсь не допускать глобальных ошибок. Вот. Итак, мы остановились на том, что к 1579 году король Стефан Баторий решил, в общем-то, основную часть своих внутренних проблем, подавил восстание в Данциге, в Гданьске, и, в общем-то, собрал достаточно мощную армию для того, чтобы уже предпринять серьезные действия в отношении русского государства. Война фактически уже шла, уже были столкновения в Ливонии, причем не слабые столкновения, например, вот сражение под Венденом, где это было настоящее мощное сражение, где мы потеряли достаточно много войск, и печально, что потеряли значительную часть артиллерии.
Вот. Венден – это недалеко от Риги.
Ну, Венден, да, это у нас она называлась Кесь, соответственно, ну, да. Вот, значит, в Прибалтике. Вот. И встал вопрос перед Стефаном Баторием и его ближайшими военными советниками, куда направлять удар основной. Вот этим я завершил прошлую нашу встречу, что из четырех вариантов, которые предлагались, а именно пойти непосредственно освобождать Ливонию, потому что война все-таки была в основном за Ливонию шла, или ударить по Пскову, это самый такой перспективный с точки зрения эффекта удар, потому что удар по Пскову, на карте будет хорошо видно, он фактически отрезал Ливонию, значит, от русских земель, и, в общем-то, после этого судьба Ливонии была бы решена, просто ее невозможно было удерживать, снабжать было практически невозможно, учитывая, что шведы фактически перекрывали нам вот и Нарвский вот этот перешеек.
Значит, какие отношения у Швеции было в это время с Речью Посполитой?
Вот уже хорошие, они уже были союзниками, угу. То есть редкий эпизод, когда шведы и поляки являлись союзниками, воюя против нас, причем буквально, вот что касается сражения под Венденом, они прямо вот непосредственно в этом сражении участвовали и шведы, и поляки, причем там участвовали и поляки, и литовцы, и ливонский отряд, и шведский. То есть это был такой вот интернационал, который нас нанес нам тяжелое поражение. Вот, это редкий эпизод. Уже скоро шведы с поляками схлестнутся в длительных затяжных войнах. Вот, но вот здесь нам не повезло, и мы оказались в такой очень печальной ситуации с точки зрения большого числа наших противников, в общем-то, серьезности этих противников. Вот, еще два варианта было: это атака на Полоцк, наиболее такой близкий вариант, который в итоге был выбран, и еще вариант Смоленск. Вот. И когда Баторий рассуждал о том, куда ему наносить удар, он вполне принял такое логичное решение по принципу «бери то, что ближе лежит». Вот. Удар по Полоцку, во-первых, он был с точки зрения военного легче, потому что Полоцк буквально вот на расстоянии вытянутой руки от земель, которые контролирует польско-литовская армия.
Прямая дорога на Вильно.
Да, там дорога, причем вот когда они двигались по этой дороге, она 16 лет никак не использовалась, поэтому она заросла, но даже прорубаясь сквозь молодой там какой-нибудь там заросли, тем не менее за 3 дня армия дошла до Полоцка. То есть, в общем-то, надо понимать, что это очень близко.
Конечно.
Вот. Плюс понятно, что это была та часть территории Литовского княжества, которая была захвачена в ходе Ливонской войны нами. То
есть, некий медийный эффект планировался.
Да, да, ну, освобождение, в общем-то, возврат земель утерянных, вот. Ну и вообще, скажем так, удаленность вот Полоцкого региона от наших, от русских баз, да, тоже, в общем-то, фактически гарантировало то, что быстро на помощь русские войска просто не успеют подойти.
Вот. Там же, получается, база ближайшая была Великие Луки к Полоцку.
Ну, на самом деле, основная база была сама Псков.
Ну, да, да.
То есть, вот в основном все армии, которые двигались на помощь, они собирались в Псков, и дальше они уже там разными путями могли вот на это направление выдвинуться. Это вот северо-западное. Полоцк условно относился к северо-западному направлению. То есть, если, к примеру, там, если вот на более центральный регион, это Смоленск база была, здесь был Псков. Великие Луки, ну, в общем, он использовался, конечно, как некий такой вот точка сбора, ну, даже не слишком часто, Ржев даже был более такой распространенным местом сбора, потому что больше маневр позволял совершать. Вот, и была очень хорошо подготовлена пропагандистски этот поход, действительно, Стефан Баторий уделил очень большое внимание идеологической накачке не только своих войск, но и вообще всего европейского окружения. Во многом именно тогда вот стал формироваться вот этот образ Ивана Грозного как крайне такого жестокого и восточного тирана, и он стал символом даже такой, да, тирании определенной для Европы, просто потому что задача была изобразить поход не просто как очередной там эпизод русско-литовского или русско-польского противостояния, а именно как поход некой цивилизованной Европы против дикого московита или даже татарина.
То есть, вот. Нечто судьбоносное вообще для всех.
Да, ну, как крестовый поход, по сути говоря, крестовый поход такой, ну, аналог крестового похода.
Там же вообще в это время в Речи Посполитой крайне накаленное было религиозное чувство, религиозная пропаганда, то есть, они же все время, у них сабли посмотришь того времени, там все время портреты Девы Марии у них, разнообразные лозунги такие религиозные часто использовались, точнее, девизы, прошу прощения.
Да, ну здесь я крестовый поход с точки зрения идеологической накачки, а не с точки зрения религиозного контекста.
Нет,
потому
дело.
Что, да, надо понимать, что половина, ну, не половина, но добрая треть армии состояла из православных, и поэтому говорить, что мы идем там схизматиков убивать, это было, мягко скажем, недальновидной политикой. политикой, чтобы привлечь на свою сторону литовскую знать и литовских шляхт православную. Вот, ну, был издан манифест на многих языках, который вот рассказывал о причинах войны, что вот, значит, мы идем за правое дело. То есть вот этому он уделил большое внимание. Плюс, конечно, была собрана, ну, огромная буквально армия, чтобы вот есть исследование польского историка Купиша, который вот восстанавливает численность польской и литовской армии на этот период. И вот всего на это направление было мобилизовано 56 тысяч человек. Это в боевых подразделениях. Это мы берем без всяких пахалков, вот, обозной челяди.
Пахоликов.
Пахоликов там, ну, то есть без, вот, без слуг. То, что у нас называется там боевые слуги, вот это вообще не учитывается. Это чисто боевые подразделения. Вот. Ну, понятно, что не все они были брошены, так сказать, в поход, но, тем не менее, основная масса. Основная масса, вот, 29 примерно тысяч конницы, приблизительно 12 тысяч пехоты. Это вот то, что непосредственно отправилось уже под Полоцк. Ну, чтобы вы примерно представляли себе масштабы, это примерно столько же, сколько Иван Грозный собрал под Полоцк, вот если всех тоже посчитать, да, потому что там у него в росписи там за 30 тысяч человек, но еще там не учтены, например, стрельцы там не указаны, которые в летописи у нас всплывают. То есть это даже больше, наверное, чем Иван Грозный бросил под Полоцк.
Там получается по максимальному расчету, который я предпринимал для нашего ролика по Полоцкому взятию, я насчитался по максимальному значению 36 500-37 тысяч боевых единиц.
Ну, вот видно, что здесь даже больше. При этом надо понимать, что высокая доля пехоты, причем очень хорошей качественной пехоты, ну, это наемная пехота, на три источника комплектования этой боевой пехоты, естественно, ну, польская, причем это самая слабая часть этой пехоты, польско-литовская пехота, большое количество венгерской пехоты, а это на самом деле очень профессиональные войны, потому что у них...
С турками постоянно.
Да, с грешами богатый опыт и против турок и за турок, да, поэтому у них, ну, это действительно очень хорошо подготовленная пехота, ну и, конечно, немецкая пехота, понятно, что это те же самые наемники, которые вот буквально еще недавно вот воевали в религиозных войнах и на переменку, пока там все
спокойно, да,
пока спокойно, пошли потренироваться, так сказать, на восток, надо же где-то все-таки зарабатывать. Вот, и…
Напомним, это 1579 год идет.
Да, это 1579 год, при этом надо понимать, что Стефан Баторий очень мощно и очень настойчиво заставил шляхту выставить войска в, вот, в Посполитое Рушение, то есть непосредственно, ну, вот, в традиционный вид войска, что Польши, что Великого Княжества Литовского. Если до этого им крайне редко удавалось собрать значительные контингенты, то сейчас вот примерно 60% вот этой армии всей, ну, всех мобилизованных, да, то есть вот от 5-6 тысяч человек, это были либо Посполитые Рушения, либо это были вот приватные частные отряды.
Почты.
Да, почты.
Радных вот панов.
Радных панов, магнатов и так далее. То есть это вообще ему удалось, конечно, просто вот достичь фантастических результатов мобилизации именно военных возможностей Речи Посполитой. Вот здесь он проявился не только как военачальник хороший, но как прекрасный организатор. Причем это делал с разными путями, еще раз говорю. И где-то проявлял и жесткость, где-то проявлял на самом деле такую дипломатичность, где-то он их там льготами какими-то налоговыми привлекал, где-то надо было постучать кулаком по столу или не кулаком даже. Вот, а максимальная концентрация сил. Вот если взять на все остальные театры военных действий, он оставил, ну, действительно вот буквально необходимый минимум, чтобы, ну, сдерживать какие-то вот, вести сдерживающие операции. Вот, допустим, если взять в литовских приграничных крепостях было оставлено чуть больше 1000 человек, в районе Смоленска 1500 человек. В Ливонских крепостях, ну, там, понятно, там больше надо было, там 3000 человек, то есть все равно это такая мощная концентрация сил. Вот, разделена она была традиционно на литовскую и польскую часть, двигалась армия, благо все было близко, но тем не менее даже здесь пришлось двигаться двумя колоннами. Вот, дополнительные контингенты прислали его вассальные, скажем так, государственные образования, это вот были курлянские войска, которые Кетлер прислал, и был даже пехотный отряд…
Тевтонцы, грубо говоря.
Да, да, и прусский пехотный отряд от вот, курфюрста, не курфюрста, а этого, Георга Фридриха, вот 500 человек он прислал тоже, немецкой пехоты. Вот, и, в общем-то, ну… Речь Посполитая, да, что там Речь Посполитая, естественно, Великое Княжество Литовское никогда такого количества войск в поход просто не выставляло. Я думаю, что и Польша отдельно тоже не выставляла. Это вот больше, чем там Грюнвальд и...
Это больше, да, чем Грюнвальд с обоих сторон. С обеих сторон.
Ну, в общем, да, то есть это очень масштабное, конечно. Вот, как я сказал, что двигались они, несмотря на то, что с большим трудом с точки зрения того, что приходилось прорубаться сквозь заросшие дороги, вот, тем не менее, движение заняло всего, ну, передовых отрядов 3 дня. Через 3 дня они уже были под Полоцком. Надо понимать, что вот такое внезапное появление под Полоцком сводило на нет, ну, любую, даже теоретическую возможность, ну, оказания поддержки этой крепости. Просто
потому... Надеюсь, и вам тоже интересно. Ливонская война – это, прямо скажем, замечательная серия военных предприятий. Тем более, что у нас так здорово получилось, что сначала я рассказывал про Ливонскую войну в ее начальном этапе, а потом религиозные войны, и вот Николай меня продублировал, и у нас получилось так, что мы про религиозные войны и Ливонскую войну, которые, повторюсь, шли одновременно практически, мы рассказали вместе. Вот так. Все для вас, между прочим, стараемся. А пока, пока. Все, закончили!
Все, слушай, я убегаю сразу.
Давай, ладно? Давай, давай, конечно.
Убегаю. Ой, сейчас. Побегу. Удары по всем направлениям были возможны. То есть до тех пор, пока они не двинулись конкретно.
То есть можно было повернуть куда угодно.
Да, да, можно было отсюда бить на Смоленск, вот, соответственно, это просто на запад идти. Можно было двигаться в сторону, ну, опять-таки, выйти севернее Полоцка на Двину и двигаться уже, соответственно, там на Ливонию по Двине. Можно было двинуться непосредственно на Псков. Да,
ну, там, из Ливонии да, выйти.
Из Ливонии на Псков. То есть варианты все так и оставались, пока польские войска, польско-литовская армия не оказалась непосредственно у стен Полоцка, ничего предпринять, по сути говоря, было невозможно. Конечно, когда уже появилась информация, что вот двигаются они, значит, по крайней мере, уже сдвинулись, был выслан, ну, как решение делалось, один полк, ну, условно говоря, одна армия, да, я бы назвал ее лучше корпусом, да, выдвинулась непосредственно вот в район Полоцка, это полк Шейна и Шереметьево, они двинулись к Полоцку, но они туда не успели, и в результате они вынуждены были остановиться в крепости Сокол, это к северу от Полоцка, новопостроенная крепость, сравнительно небольшая, ну, вот они там вынуждены были ждать, чем разрешится судьба под Полоцком. Кстати, вели себя очень пассивно, об этом я еще скажу. Вот, еще более крупная армия собиралась в Пскове, туда, в общем-то, и сам Иван Грозный прибыл в какой-то момент. То есть Псков был таким вот центром сосредоточения сил на случай, если осада Полоцка затянется и можно будет хоть что-то предпринять, или на случай, если после взятия Полоцка Стефан Баторий продолжит свое наступление и двинется куда-нибудь дальше. То есть вот операционная база была Псков. Плюс не будем забывать, что мы тоже планируем какие-то, ну, боевые действия, и одна из русских ратей, она в это время действовала как раз в Прибалтике и готовилась к походу на Курляндию. Ну, это был не поход с целью захвата крепости, а традиционный рейд. Вот, ну, грабеж и там подрыв экономической базы для противника, но тем не менее это тоже отвлекало силы. Ну и вообще в целом надо понимать, что русская армия уже к этому времени находилась в уже таком очень тяжелом экономическом положении, и собрать многочисленное войско было на тот момент уже крайне сложно. Вот последнее напряжение усилий – это было… Ливонский поход 1577 года. Забегая вперед, чтобы вы понимали, вот когда уже два года спустя, когда уже Баторий собирался идти на Псков, когда мы уже потерпели поражение в двух кампаниях, и ясно было, что война продолжается, была собрана в Оржеве русская армия, вот, ну, которая должна была хоть как-то обороняться. Вот она, есть три росписи, сохранились ее, и максимальная численность по этим росписям меньше 7,5 тысяч человек. Это включая не только дворян, это включая стрельцов, это включая татар, то есть это все. Вот, по сути, к 1581 году мы смогли вот более-менее полевую армию собрать вот меньше 10 тысяч человек. Я не думаю, что там в 1979 году ситуация была там кардинально лучше. Вот, поэтому, ну, я попозже еще скажу, анализируя эту кампанию, ну, предварительно могу сказать, что вот мое мнение такое, что ничего мы практически предпринять не могли в этой ситуации. То есть мы вынуждены были только ждать и смотреть, как гибнет Полоцк и его окружающие крепости. Вот. По ходу значит, когда по ходу движения отсылались небольшие отряды, чтобы пытаться взять русские крепости, малые крепости, которые вот своеобразным Полоцким укрепрайоном окружали этот город, они были построены в 60-х, 70-х годах, чтобы контролировать подходы к Полоцку, чтобы контролировать территории, все-таки эта территория активно осваивалась, там выдавались поместья, и своеобразные такие форпосты, небольшие деревянные крепости создавались, как правило, там, значит, на реках более-менее важных, на путях коммуникации. Вот. Но крепости были слабоваты. Я вот такие схематические изображения крепости потом покажу. Ну, вот они будут в ролике показаны. Но надо понимать, что вот это именно схематические изображения. Вот несколько лет назад состоялась такая экспедиция, которая была организована нашим Александром Ильичем Филюшкиным, это наш такой знаменитый петербургский историк, и вот они проехали в компании, Алексей Лобин там как раз участвовал, они проехали по всем этим местам и нашли все эти крепости, ну, они, в общем-то, и известно, где они находились, ну, посетили, посмотрели, как вот эти планы соответствуют или нет. Некоторые крепости, да, они могли, в принципе, вот так, как они на схеме выглядят, могли уложиться вот в эти участки земли. Некоторые, конечно, именно вот видно, что это изображение такое, вот образ некий. Ну, по-видимому, художник, ну, вот гравюру, который делал, ему сказали, ну, была крепость деревянная, там, 4 башни. Ну, вот как мог, так нарисовал. Вряд ли он там ее зарисовывал. Вот, то есть крепости эти не очень крепкие, поэтому вот первые три крепости были взяты, в общем-то, очень быстро. Сначала был взят 28 июля эта крепость Казьян, очень небольшая крепость, внезапная атака, это литовские казаки ее атаковали, причем они... По-видимому, здесь гарнизон полную беспечность проявил, потому что это внезапная атака, ну, то есть чуть ли не в открытые ворота въехали и захватили крепость. 31 июля была взята такая крепость Красный, тоже казаки, но это здесь был предпринят ночной штурм, но опять-таки, по-видимому, гарнизон даже не знал, что его собираются штурмовать, то есть по описанию литовских, польских источников, ночью казаки подошли к стенам, приставили лестницы, ворвались, ну и, соответственно, гарнизон быстро капитулировал. Вот, и 4 августа была сожжена крепость Ситна. Здесь уже более такие профессиональные войска, венгерская пехота и литовская пехота, они уже подошли, гарнизон был готов к этому, но опять-таки интенсивной атакой, значит, поджогом стен, судьба этой крепости была решена буквально в один день. И вот уже на ее примере можно было увидеть вот тот некий волшебный прием, который на протяжении 2 лет помогал польско-литовской армии с легкостью, в общем-то, расправляться со всеми крепостями, которые они встретили на своем пути. Это поджог стен. Вот это вот техника, технология, которую они использовали везде. Другой вопрос, что это требовало высоких боевых качеств пехоты. То есть понятно, да, что пехота должна была очень активно бежать, скажем так. И это как раз было достигнуто тем, что наемные войска, высокая, ну, высокая боеготовность, довольно высокий боевой дух у них был, ну, пока не начались какие-то проблемы, там, допустим, как под Псковом. Вот. И, в общем-то, вот падение Ситна – это такое в миниатюре все две кампании следующие, и 79-го, и 80-го года. Вот. Вот эти три крепости своих надежд не оправдали. Ну, возможно, они не строились для того, чтобы задерживать такие большие армии. Возможно, все-таки они создавали для того, чтобы, ну, вести некий контроль, ну, удерживать контроль на территории, отражая мелкий отряд. Ну, в общем-то, и мелкий отряд не смогли. Тем не менее, некоторые держались хорошо, крепости. Вот мы о них еще скажем. К Полоцку, естественно, подходит не сразу, но довольно быстро. Сначала подошла литовская часть, потом венгры, потом уже остальные вместе с королем. При приближении еще первых отрядов гарнизон вышел по традиции перед стенами, намереваясь, может быть, дать бой, а может быть, продемонстрировать желание дать бой. Но опять-таки, мы не знали, по-видимому, воеводы не знали, какое количество войск к ним придет. Поэтому, если это небольшое войско, то это вполне такая практика. Ну, выйти и дать бой, всегда можно убежать в крепость. Вот, если что-то пойдет не так. Но, по-видимому, увидев масштабы
бедствия.
Вот, бедствия, да, они сразу поняли, что все, это шансов нет в полевом сражении, и ушли в крепость. Вот, надо признать, что крепость Полоцкая готовилась вот к предстоящим проблемам. То есть, по сравнению с Полоцком 1563 года, когда русская армия его захватило, все-таки были проведены очень большие работы. Я кратко сказал, значит, это в прошлый раз. Во-первых, была, ну, обновлена, естественно, главная часть крепости. По сути говоря, крепость представляла собой три замка. Это вот верхний, нижний и Стрелецкий, который находился за небольшой речкой Полоты. Сам Полоцк, ну, вот на схеме будет видно, который я прикреплю, он стоит на берегу Двины, ну, и по традиции в этом месте в Двину впадает в река Полота, которая, в честь которой город и назван. Вот, и одна из крепостей находилась как бы за речной части. Вот, плюс башни были, естественно, обновлены, вот были возведены вот эти артиллерийские башни, которые тоже вот на схеме, на картинке будут видны хорошо. И сохранилась, кстати, очень хорошая цветная гравюра, она тоже, я ее покажу, и полностью частями осады Полоцка. И там тоже видны вот эти большие артиллерийские башни, которые в нижнем и верхнем замке были возведены, и значительная часть артиллерии располагалась не на башнях и на стенах, как вот по традиции, а вот в центральной части, вот в неком донжоне, из которого они вели обстрел в разные направления. Опять-таки повторюсь, что это было признано тупиковой ветвью развития фортификации, то есть дальше к этому не прибегали. То есть, может быть, под влиянием того, что в Полоцке они не помогли. Тем не менее, вот в Полоцке это отметили. И те, кто штурмовал, и те, кто рисовал этот штурм, они вот эти башни запомнили хорошо. Вот. Естественно, что город, ну, посады были сожжены, поскольку было известно, что враг подходит, и, в общем-то, сели в осаду. С 11 августа начинается энергичная осада. То есть, войска медленно подходили, красиво обходили крепость, располагались огромным гигантским лагерем. Можно, конечно, представить себе чувство полоцких воевод, которые, ну, вообще, вот надо понимать, да, там 40 тысяч человек, это не считая вот слуг, какие-то гигантское количество лошадей, этих шатров, повозок.
А в Полоцке сколько было народу?
Ну, гарнизон Полоцкой, ну, опять-таки, когда, сейчас я вот по данным, вот если взять по данным поляков, сейчас, секундочку, чтобы мне точно было. Значит, гарнизон – это приблизительно со всеми, именно с вооруженными жителями, это 1500 человек. Вот это весь гарнизон.
В принципе, да, небогато.
Небогато. Ну, крепости, на самом деле, отражали наступление в таком соотношении, могли отражать, если они удачно в течение обстоятельств, смогли, в общем-то, продержаться. Тем более, что когда крепость была взята, то запасы пороха, да, запасы провианта там вполне себе были достаточными. Да, и далеко не исчерпаны. То есть, крепость была взята именно в результате энергичных штурмовых действий. Вот. Значит, еще раз, мы, в общем-то, готовы были, но к чему мы не были готовы? Конечно, именно вот к энергичным атакам со стороны пехоты, потому что до этого мы все-таки сталкивались в основном с литовцами. Литовская армия в основном представляет из себя конную массу, а пехота и польская, и литовская – это достаточно слабые отряды, и их мало всегда, и поэтому для литовцев, например, да, штурм крепости – это всегда большая проблема, то есть шляхтичи идут крайне неохотно.
Спешиваться надо, да, что, прямо скажем, вообще плохо.
На штурм они еще пойдут, это все-таки некое почетное, это бой, сражение, в конце концов можно ворваться в крепость, там, разжиться чем-то, но вот копать земельку, вести шансы, строить батареи, туры таскать. Это, конечно, они делать не станут или делают крайне неохотно, поэтому в основном используют кто? Ну, либо слуги, либо вообще просто мобилизованное местное население, у которых, соответственно, нет соответствующих боевых качеств. Да? То есть, если по ним там стрельнуть, они сразу разбегаются. Вот,
поэтому... Да, и подготовки-то у них нету. Что вести шанс – это сложная инженерная подготовка. Да.
Поэтому, в общем-то, я думаю, что когда, наверное, обсуждалось на неких военных советах, что нам делать вообще с этой территорией в преддверии нападения, все-таки рассчитывали, что под этими крепостями будут тратить время литовские войска, и они не падут так быстро. Вот, потому что Полоцк готов к обороне, у него вполне боеспособный гарнизон, у него достаточное количество пушек, ну, сопоставимо с количеством пушек у штурмующих. В общем-то, он готов к обороне. Вот, мы знаем, что у польско-литовской армии нету такого количества просто-напросто тяжелых орудий, да, которые могут вот так же вынести просто эти стены, да, дистанционно, и все, и как бы решить вопрос осады. Но вот появляется вот эта наемная пехота, которая ведет просто энергичные осадные действия, к которым, оказывается, русские просто не готовы. Вот, ну, поляки тоже выбирали варианты действий, например, вот сам Баторий предлагал нанести удар, вот такой у него как идея, как бы мы сейчас называем, шверпункта, он считает, что вот Верхний замок – это самая важная часть. Надо штурмовать его, возьмем его, все, город взяли. То есть понятно, что никто сопротивляться уже не будет. Поэтому бить надо по самому сильному месту. Потому что у нас народу много, ну, в общем-то, да, мы готовы. Это хорошего качества у нас пехота, мы его можем взять. Вот, например, венгерский, командир венгерской пехоты Габор Бекиш, он напротив считал, что нужно сначала ударить в Заполотье, значит, взять вот эту заречную часть, атаковать, взять ее, во-первых, легче. Во-вторых, ну, некая такая победа вселит уверенность в наши, ну, войска, значит, осаждающих, и уныние для осажденных. Плюс, понятное дело, что вот это многочисленное там население, которое сбежалось вот в эту самую большую часть, эту заречную, она самая большая была, они, конечно, рванутся все в Верхний замок, и понятно, что там будет уже тесно, да, вот, в общем, обороняться станет гораздо сложнее. И вот что интересно, было оба варианта принято фактически, потому что сил хватало и на то, и на то. Вот когда они расставились вокруг Полоцка, вот тоже на схеме будет видно, как там вот, с заречной стороны венгры, там, потом, значит, поляки, здесь немцы. То есть, в общем-то, хватило сил, на самом деле, интенсивно атаковать практически все укрепления.
Ну, так 40 тысяч человек, это ж... По 20 тысяч с каждой стороны, и против них будет по 750, ну, примерно.
Ну, в общем, да, то есть растащить оборону тоже, там единственное более-менее безопасное, это как раз со стороны Двины, там понятно, что через реку атаковать нормально не будешь. А так, в общем-то, крепость с трех сторон, она возможно была, возможно наступление. Вот, тем не менее, обстрел, батареи были устроены достаточно быстро. Вот, кстати, подтаскивание артиллерии, строительство батарей тоже, ну, очень быстро все делалось. Вот, начали из пушек стрелять, при этом... Первоначально крепость достаточно крепкая, артиллерийское орудие недостаточно мощное, поэтому ядра, ну, как сказано, отскакивали от стены. Я не думаю, что они там отскакивали, ну, явно не наносили должного разрушения. Поэтому было принято решение использовать каленые ядра, то есть в пушке закатывалась сначала там, значит, мокрая там тряпка, допустим, да, там пыш своеобразный. Вот
там,
да,
немножко сложнее была, да, технология.
Ну, вот там она описана.
Стрельбой каленых ядер.
Да, они разогревали.
Туда клали. Сначала, понятное дело, порох, куда без пороха. Mm-hmm. Потом, вот я не говорю, что конкретно здесь, обычная технология стрельбы калёными ядрами вот 18 века, она очень хорошо описана, подробно, буквально там со схемами как надо. Там положено было класть вообще сначала прослойку из травы плотную, чтобы она, ну, понятно, сначала пыш, чтобы трава не намочила порох, потом прослойку из мокрой травы, потом землю, и только потом поверх земли закатывалась ядро, которое накалено до красного состояния в жаровне в печке. Потому что трава не удержит этого огня. Потому что это же ядро должно было не просто раскалено, а именно что до красного состояния. Mm-hmm. Это же какой оно температура должна быть.
Ну, вот и главная ценность в данном случае каленых ядер была даже не в том, что их там забрасывали в город, потому что русские были знакомы с каленными ядрами.
А мы сами ими пользовались.
Да, и пользовались при осаде Ревеля, например, известно, что туда кидали каленые ядра, но опять-таки туда кидали для того, чтобы это вызвать пожары. И здесь вот это тоже не помогало, потому что, в принципе, каленое ядро может вызвать пожар, но поскольку видно, куда попало, затушить его тоже сравнительно легко.
А вот самое главное не затушить, его главное сразу выковырить.
Ну, да, а вот
затушить его почти невозможно.
Ну, я имею в виду пожар. А вот и как раз выстрел по стене деревянной, вот он создает огромную проблему. Ядро застревает в деревянной стене, да, и выковырить его как раз невозможно, потому что оно со стороны противника, и рано или поздно оно вызывает пожар в этой стене.
Оно обязательно, оно причём не просто вызывает пожар, там же были предприняты эксперименты, как раз тоже в 18 веке, сейчас забыл, да, в 18 веке, когда стреляли по срубу каленым ядром, и просто смотрели, что получится. Пожар начинался в любом случае, причем довольно быстро, потому что это ядро разогретое, ну там сколько там, градусов 500-то в нем есть, если оно красное. Оно, естественно, окружающую древесину воспламеняет в любом случае, даже если оно мокрое, оно сначала его сушит, а потом поджигает. И когда пожар тушат, прям как положено, прям водой заливают, песком засыпают, и оставляют ядро внутри, не выковыривая, пожар начинается снова, и так до 3-4 раз он может начинаться. Это хорошо, если это натурально изба, Потому что это ломом взял, это ядро выковырил к черту, и все в порядке. А в самом деле, а как делать с крепостной стеной?
Да, крепостная для это решение просто вот. Но здесь нам относительно везло. Вот к вопросу о том, что ну вот могли ли там отсидеться или не могли. Вообще нам и с погодой относительно повезло. Шли дожди, да, стены намокли. Кроме того, все-таки Полоцкая крепость была достаточно, ну, вот ее нижняя часть была покрыта, ну, не покрыта дерном, но как бы землю насыпь присыпана. Поэтому, вот как описывает один из очевидцев, что ну, венгры, вот, в частности, из венгерской батареи, они эти каленые ядра как-то уж совсем плохо кидали. То есть, либо они не долетали в земляную часть и ударяли и не приводили к эффекту, либо они, наоборот, перелетали, пробивали, значит, верхний там вот этот какой-то тын, которую видно на крепости, и влетали в крепость, там их как-то тушили, вот эти ядра. Вот, и вообще плохая погода создавала очень большую проблему, потому что, ну, вся эта сырость, стояли войска, огромное количество войск стоит на полях, вот это все заливается, да, плюс, понятное дело, что поднимается уровень вот во рву крепостном и в речке вот этой Полоти, которая, кстати говоря, она вообще переходима вброд, она не углубленная была, но вот как раз в этот момент, да, дожди привели к тому, что ее нельзя было перейти вброд, поэтому вот венграм приходилось там какие-то и сложные схемы применять, значит, чтобы эту реку понтоны преодолевать.
Понтоны не строили.
Ну, здесь понтоны не строили, здесь даже более того, мосты пытались возводить, но вот мосты, которые в видимости были артиллерии, видимости до русских войск, до которых достигала русская артиллерия, они разрушались. И вот это к вопросу о том, что гарнизон-то сопротивлялся достаточно активно. Единственный мост, который им удалось удержать вот близко, это мост, который был прикрыт разрушенной мельницей. Вот там стояла мельница, она прикрывала вот этот мост, и русские ядра просто не могли его разрушить. Вот. То есть здесь... При этом, конечно, даже вот эти стены, которые поджигались, все равно русские, ну, гарнизон пытался тушить, на веревках спускали с крепостных стен людей, которые тушили вот стены с внешней стороны. Понятно, что все это делалось на виду у неприятеля, под обстрелом, то есть, ну, рискуя жизнью, многие теряя жизнь, соответственно. Вот, но вот, в общем-то, такое умение с одной стороны, и, в общем-то, мужество с другой стороны было проявлено.
Промышленные альпинисты русского гарнизона, да, показали себя с лучшей стороны.
С лучшей стороны. Вот, и перестрелка тоже была достаточно серьезная. Вот, например, один из венгерских командиров был, который командовал несколькими отрядами, вот, Михаил Вадыш, он был убит ядром. Один из крупных литовских воевод, Николай Христофор Дзивил, был ранен, причем ранен в глаз осколком деревянной стены. Это вот он тоже на каком расстоянии должен был стоять, чтобы ядро, которое врезалось в стену, соответственно, да, как-то оно дало такие осколки.
А может, видно, там штурмовал. Какая-то была деревянная построечка их
собственная? Может быть, может быть. Тут, поскольку, ну, мы же не, у нас не фотография, как говорится, вот, мы даже удовольствуемся описанием, которое сохранили нам, благо, слава богу, много дневников сохранилось этих осад. Вот, и, в общем-то, вот эта плохая погода вместе с упорством осажденных заставлял нервничать Батория. Вот здесь стало работать в минус именно гигантский размер его армии. Хотя плечо снабжения очень маленькое, тем не менее снабжение этой армии длительное, да, это требовало просто гигантских усилий, то есть штурмовать надо было быстро. И не дожидаясь, пока улучшится погода, было принято решение, раз каленые ядра не помогают, надо поджигать факелами. И вот пехота венгерская, польская, они направляются, вызываются добровольцы, в них недостатка нет. Более того, установлена цена, там 400 талеров тому, кто подожжет стену при помощи факелов. И вот они пытаются эту стену поджечь. Вот, значит, при этом какое-то время это не удается, они там даже несут потери, но рано или поздно это должно было как-то возмездить, плюс погода не может быть все время, это все-таки хоть и август, но какие-то, тут даже не нужен солнечный день, тут должен день без дождя. В итоге все-таки венграм удалось поджечь вот эту крепостную стену, значит, и она к 29 августа, один из участков стены, он прогорел. Вот. Бросились туда, соответственно, венгры радостные, значит, на штурм.
Там баррикаду сзади возвести.
Да, там был возведен ров, и этот удар был отбит. Это не штурм, конечно, это именно такая, больше такой эмоциональный, значит, такой вот рывок был, скажем так. Вот, но в любом случае, то есть, опять-таки, стандартное противодействие разрушенной стене, да, строится небольшой ров, на него ставятся там орудия легкие, соответственно, затинные пищали, гаковницы, как их там называли, вот, и вот эта такая не очень подготовленная атака, она отражается.
Гаковницы, от гака, то есть крюка, который выходил из передней части ствола, которым цеплялись, собственно, за стену или переносной щит, чтобы гасить отдачу.
Да, и вот причем надо отметить, вдруг, что да, Стефан Баторий лично руководит штурмом, причем находится вот в передовых, ну, так сказать, на передовой. И даже есть свидетельство, что вот во время одного из, ну, когда он там стоял, смотрел за штурмом, стоящего рядом шляхтича убил ядром. Ну, то есть, это так для фильма тоже красиво такая
сцена. Даже в журнале «Минитар» кровью. Издательство «Воз про милитари». Прям нарисован Стефан Баторий, который сидит под стенами, правда, не Полоцка, а Пскова, и весь Псков покрыт зеленой жестью.
Ну, это да. Ну, это значит, что он уже как бы типа взял Псков, точнее. Вот, хотя он его не взял. Вот, но в любом случае, не, вообще Баторий, как военачальник, показал еще раз себя с самой лучшей стороны. Вот в передовых отрядах, ну, он, в общем-то, и всю жизнь таким был.
Но он себя до того показал с наилучшей стороны уже.
Да, и не зря он был выбран королем. Поэтому для него это было не в новинку. Это не бравада, это нормальное вполне действие. То есть шанс, что попадет ядро, невелик. Вот, а значит, присутствие короля, конечно, вдохновляет всех, значит, воинов. Более того, это некая была такая конкуренция между отрядами венгерских, польских и немецких пехотинцев. И вот был такой эпизод, что когда, вот я, правда, точно не помню, под Полоцком было или дальше, что когда подошли к крепости, стали копать вот эти траншеи, и в какой-то момент, значит, остановились, ну, на ночь, или, может, не знаю, может, утром остановились, вот, и, значит, все вроде закончилось работа, и тут поляки продолжили работать, и там на 10 метров вперед они вот подальше делали, и к ним послана делегация венгерских пехотинцев, которые сказали, не надо, вот, давайте.
По-честному.
Да, все, по-честному будем, мы должны все одинаково делать, потому что вот мы же с вами тут, ну, то есть конкуренция была, и это она прослеживалась, причем она такая пока еще положительная, то есть они еще не устали, они еще думают, что там богатства хватит на всех, что они в Полоцке захватят, поэтому…
Кураж есть.
Да, кураж есть, поэтому еще такие джентльменские отношения, потом, конечно, еще когда как только что-то ухудшается, начинаются, конечно же, терки, вот, но пока все вот такое красивое бравада, и, в общем-то, она… плюсы дает. Вот, здесь, кстати, вот немножко сыграли свою роль малые крепости. Вот в гарнизоне Суши и Туровли, это тоже две крепости, которые не были взяты по дороге, их, кстати, обошли. Вот, в них было-то всего по несколько десятков человек гарнизон. Там, что эти гарнизоны-то? Вот, что не помешало, кстати, потом, ну, полякам писать, что гарнизон Суши был 6 тысяч человек. Вот. Хотя там 6 тысяч человек, они...
Не, ну, влезли бы не, никак вообще.
Даже если бы вот просто так этими друг террасами, да, такими были. Вот. Тем не менее, вот эти несколько десятков человек, ну вот на лошадях-то точно их там было совсем немного, они, несколько отрядов вот этих фуражиров, казаков литовских, которые сопровождали обозы, они пощипали. И пощипали настолько, что это, в общем-то, это было королю донесено, и он там по этому поводу какие-то... пытался сделать действие, то есть, ну, посылать кого-то, блокировать эту сушу, в конце концов. То есть, частично он работал, хотя, конечно, это все, ну, такие булавочные уколы, муравьиные укусы, но при этом, вот, например, самый крупный отряд, который не был блокирован, то есть, Сокол вот не был блокирован, и там, по-видимому, было несколько тысяч человек. Вот он был абсолютно пассивен, то есть, никаких действий не предпринимал. Ну, ясно, что,
конечно... Это там, где стоял полк Шейна.
Шейна, да. И понятно, что, конечно, они не могли снять осаду. Это их, ну, понятно, 2000 человек, что они сделают с 40 тысячами, тем более, что... поляки ждали все время, они всегда было какое-то количество войск немалое, стояло при лошадях, в любой момент готовы отразить внезапную атаку. Ну уж какие-то хотя бы действия против фуражиров или, соответственно, попытки прерывать какие-то коммуникации можно было предпринять. Но ничего у поляков мы не видим, значит, ничего, наверное, и не было. То есть, вот сидели спокойно и тоже ждали своей участи и дождались, в итоге дождались. Более того, им пришлось гораздо хуже, чем тем, кто в Полоцке был. Ну, как бы то ни было, 30 августа уже подожгли уже башню, она почти вся сгорела, шансы были подведены к самому рву, то есть уже невозможно было наносить ущерб полякам и венграм, которые уже подошли вот к этому рву. Ясно было, что следующая атака приведет просто, ну, к взятию крепости, и раскол в рядах осажденных, несколько человек все-таки, в том числе епископ Полоцкий Киприан, они все-таки были за то, чтобы бороться. Ну, не знаю уж там, действительно хотели до последнего бороться, или просто надо, царю потом доложат, что я был да, за оборону. Вот, но, тем не менее, и рядовые воины, и жители, и часть воевод, они все-таки заставили сдаться, сказать, что ну, надо капитулировать. Причем капитуляция была вот на почетных условиях. То есть было разрешено тем, кто хочет уйти обратно в Россию, тем разрешено было уйти. И большинство ушло. Вот. Кстати, к вопросу вот о епископе Киприане, вот именно он изображен на картине в Батории под Псковом, знаменитая вот картина Матейка. То есть там понятно, что это такой некий собирательный образ. Вот он там же как Баторий сидит, а ему вот протягивает епископ какой-то там, не знаю, что он там протягивает, ну, что, мол, сдается. Вот. Ну, то есть здесь как бы два сюжета объединены, да. То есть Баторий-то вроде под Псковом, но показано, что вот Полоцк в свое время капитулировал, потому что понятно, что никакого Киприана уже в Пскове там не было в этот момент, да и Псков отстоялся и не был взят Баторием в 1582 году. Вот, большинство, еще раз говорю, ушли. Причем здесь вот в польских источниках говорится о чрезвычайном великодушии Батория, потому что, опять-таки, есть свидетельства. Насколько эти свидетельства правдивы, я, конечно, не могу сказать, как сказать, опровергающих этих свидетельств нет. Что когда во время штурма несколько пленных было захвачено немцев, то их там в этом Полоцке просто казнили какими-то жуткими казнями, вот тоже на гравюре будет видно, их там варили заживо, сдирали с них кожу, вывешивали их на стену.
Ох, чтобы... эти русские.
Да, да. Вот я не... с источником не спорю, если не доказано обратного. Но единственное, что вот с точки зрения логики, ну вот понятно, что гарнизон Полоцка прекрасно понимал, что ему не отстояться, то есть что их возьмут. Ну, это было, скорее всего, ясно буквально там с первого дня осады. Потому что никто подойти не успеет. Я думаю, что они приблизительно понимали, сколько войск на самом деле в русском государстве, и что никаких там вот этой, там, да, как в американских фильмах, кавалерия-то не прибудет.
Не прибудет.
Вот. И ясно, что город возьмут. И вот,
зачем так грустно себя вести?
Да, то есть даже чисто вот из чувства самосохранения, что... То есть расчет на то, что сверхблагородный будет Баторий, ну, можно было, конечно, так предположить, но это было не в духе того времени. Более того, Баторий все-таки венгр.
Вот.
Венгры люди горячие, а у него, кстати, родственница есть. Сейчас это тоже как-то это кровавая это, Герцогиня, что такая тоже, вот у него там чуть не племянница его, которая там всех.
Там, может, не Салтычиха венгерская.
Да, не то, что Салтычиха, 600 человек, она там в крови купалась, жертв там. И вообще, это вот его родственница прямая, то ли племянница, то ли еще кто-то.
Вот про нее недавно кино было снято.
Да, да, да. Вот я как раз наткнулся, когда там Баторий, раз, смотрю, такая, вот, ну и вообще поразился, конечно, то есть Баторий-то человек такой, не скажешь, очень сильно добрый, и, наверное, тоже про него какие-то информация была, вот, но здесь, тем не менее…
Мне, честно говоря, другой вопрос, вот у вас 40 тысяч человек по стенами, вам что, делать больше нечего, кроме как пытать немцев, ну, есть же чем заняться, всегда.
Ну как, подождите, русского человека до времени, ну это хлебом не корми.
Дай попытать немца.
Дай, дай, да, конечно.
Дайте мне немца, други, вот моя просьба.
Сварить немца – это святое дело. Вот, ну в общем, в любом случае, гарнизон отпущен, да, и основная масса ушла обратно, причем она их, как было сказано, государь простил, распределил по гарнизонам, значит, и они еще потом с ними встретились, поляки еще раз, когда вот во второй поход пойдут, потому что их далеко не отправляют. Они вот тут же сели в гарнизоны там Вележа, Усвита, этого Великих Луг и так далее. Вот. И взято было 38 пушек, 300 затинных пищалей, 600 ружей, очень много было всякого продовольствия и пороха, то есть все нормально. Значит, здесь Полоцк был взят, не исчерпав возможности к сопротивлению. Хотя на самом деле, в общем, судьба была решена. То есть без стены, да, там у нас 40 тысяч человек. Здесь у нас там 1500, если вообще есть. Ну вот, ясно, что ну, можно было героически погибнуть, ну вот они предпочли не героически и не погибать. В общем-то, еще достойно сопротивляются в следующих крепостях. Вот, ну, одной из причин такого быстрого взятия, ну, можно назвать пассивность Соколи вот этой армии. Но опять-таки, вот, хотя и говорят, что там было 8 тысяч человек. Ну, 8 тысяч человек там, конечно, не было. Это вот надо понимать, что это буквально вот в Пскове собрали кого могли, да, и бросили вот, ну, на помощь. Там 2-3 тысячи, если есть, это, ну, хорошо, опять-таки. Это
учитывая, наверное, гарнизон самого Сокола.
Ну, гарнизон самого Сокола изначально был там, ну, человек там 100-200, это максимум, потому что это очень маленькие крепости. Вот, и, в общем-то, трудно сказать, вот еще раз, трудно сказать, что можно было вообще придумать, да, чтобы вообще отбить вот это нападение. Даже если знать, что на Полоцк нападет, собрать армию, которая может остановить и нанести поражение было в тот момент невозможно.
Но там только если в виде какого-то логического эксперимента предположить, что все неблокированные крепости и все крепости, в которых сохранились какие-то силы, включая этот вот корпус Шейна в Соколе, все это немедленно расползется по окрестностям и организует высокопрофессиональные партизанские отряды, которые вообще прекратят подвоз каких-либо припасов.
Ну да, это из разряда фантастики, потому что вот, кстати, такой метод попытались применить вот когда Великолукскую кампанию, там вот именно на это была сделана ставка, что давайте вот не будем влезать в сражения, давайте их тревожить. Ну, в результате сил хватало для того, чтобы догнать и, ну, и уничтожить вот все вот эти отряды, ну и не уничтожить,
а отбить. Высокопрофессиональные партизанские отряды, которые из засады будут полностью уничтожать конвои. Целиком расправляться.
Тогда надо было за несколько десятилетий до этого начать создавать эти высокопрофессиональные отряды, да? Потому что, конечно, там, ну не знаю. Значит, не будем здесь уже вдаваться в такие вот построения. Как бы то ни было, Сокол не помог.
Нашему писателю фантасту питерскому Александру Мазину. Он прямо завтра начнет писать книжку, где отобьет Полоцк вообще легко.
Смысле, а он туда на Полоцк. Зашлет какого-нибудь спецназа ГРУ нужно.
Конечно.
А попаданец будет.
Конечно. Да? Ну, попаданец тут же всем объяснит, как это нужно делать правильно, как там ночью.
Ну, да.
Ну, ночью будет взорван весь пороховой припас у венгерского войска. Вот, украден заместитель самого Батори, или сам Батори будет украден.
Батори надо убить там.
Не, украсть, конечно. Чтобы потом.
Красиво его, да. Ивану Грозному так.
Да. Или наоборот, заставить его приказать войскам уйти. Что-нибудь такое
обязательно. Ему, с одной стороны, Ермак приходит, я бью тебя челом Сибирью всей. А тут приходит.
А вот тебе Батори.
А вот тебе еще
Батори. Батори.
А у меня двойной праздник, знаешь, такой. Вот. Как там, Филипп II единственный раз смеялся. Да, вот как даже здесь Иван Грозный очень порадуется. Ну вот, ну ладно, это все юмор-юмором, но вот судьба Сокола была печальной. Естественно, что как только в Полоцком проблему решили, зная уже, что в Соколе стоит русская армия, и оставлять там нельзя, туда направлен был, ну, значительная часть войска, конечно, не все войско, но, тем не менее, наиболее боеспособные. Опять-таки, они моментально блокировали этот Сокол, но вот там что произошло? Там как раз первоначально двигалось, по-видимому, вот, значит, какой-то отряд, немцы, скорее всего, немецкая пехота двигалась, потому что тоже достаточно тяжелые условия продвижения, надо было часть через Двину, там по Двине двигалась, там по воде, часть пробивалась через леса, вот, и...
Но Сокол-то же в сторону от Двины, зачем им по Двине было?
Нет, ну они артиллерию там они подвезли, да, то есть там у них свои, значит, вот эти, Милецкий там вот это второй, скажем так, командир после Батори вот руководил этим походом на Сокол. Вот, что там произошло? Там, в принципе, тоже сели в осаду, в осаде достаточно много народу, и вот здесь как раз погода уже сухая, и буквально, как бы сказать, было сделано три таких пристрелочных выстрела этими же калёными ядрами. И вот сразу же стена загорелась. Вот моментально буквально стена загорелась. Вот. И когда она загорелась, видно, они там еще недостаточно не успели расположиться и план какой-то составить. Это, как бы, решили, что это штурм. Все, загорелась стена, все бросаются на штурм. И вот какая-то часть немцев, она, сбивая, так сказать, вот заслон каких-то, она врывается в крепость. Вот. И в этот момент, значит, вот в воротах падает эта решетка защитная, металлическая решетка, и она отсекает этих прорвавшихся немцев. Начинается какая-то там жуткая резня. Вот, немцы просят помощи. Естественно, это все видно, поскольку это не где-то там, это через решетку. Вот там по вот, хронисту польскому, вот, Гейденштейн, который это все описал, он говорит, там 500 немцев погибло. Ну, это, конечно, явно преувеличено.
Их всего было 500, наверное.
Ну, может, всего 500, да. Скорее всего, 500, но всех погибло. Он поляк, поэтому что там, немцы пускай гибнут. Вот, и, соответственно, когда они увидели, что вот такая ситуация творится, тут уже все бросились, давайте помогать, своим надо помогать. Они разломали эту решетку, ворвались.
А как же стена, которая прогорела?
Ну, она не. Нет, она загорелась, она не прогорела. Прогорела она в Полоцке. Здесь это только началось. Буквально это все вот моментально происходило. Вот. И они ворвались в эту крепость, там началась вот эта резня. Естественно, русские с других ворот побежали. Ну, потому что там ясно, что уже все, противник крепости. Но к этому времени уже польская и немецкая, да, вот немецкие отряды, они уже с других сторон ждали. Вот. И, как говорится, что полякам удалось сдаться. Вот они сдались. И воевода там вот по Шейна как раз взяли Нет, не взяли сейчас этого. Шереметьево взяли, Шейна убили. А вот кто прорвался через немцев, немцы уже все, их не, ну, как сказать, не жалели и всех убивали. Вот сколько там погибло, мы не знаем точно. Ну, из четырех воевод погибло трое. То есть это можно считать, что в отряде, например, такое же соотношение потерь. Да, три четверти точно погибли. Другой вопрос: сколько их погибло? Да? То есть, по-видимому, какая-то часть успела удрать еще до того, как осада вот такая плотно началась, то есть вообще до этой всей заварухи, да, какую-то часть все-таки в плен взяли. Вот. И мы не видим, вот, опять-таки, ни в каких документах, никаких свидетельств того, что вот где-то там в Соколе погибло там, хоть какое-то количество человек. Ну да, воеводы погибли, а вот сколько там, ну, вот этих человек, воинов непосредственно рядовых, не знаю. Но есть прям свидетельство того же Гейдельштейна, что он никогда не видел такой плотности лежащих тел, ну и тех, и других. То есть вот этот Сокол небольшой. И там вот реально было какое-то такое месиво, такая страшнейшая рукопашная схватка. Она довольно скоротечная была, но, тем не менее, вот она, в общем-то, эффектная. Вот, со взятием Сокола связана тоже вот эта знаменитая история, когда маркетантки, да, из тел русских воинов, да, вот особенно тучных воинов выбирали, и жир они вытапливали для того, чтобы делать какие-то мази. И даже там Грозный там писал в одном из писем Баторию, что вообще, что вы делаете?
Ну, что, там... фашисты?
Ну, да-да, фашисты, что ли, да. Ну, вот, ну, вот действительно, что даже у Шейна, вот говорят, что даже со Шейна не сбежал ты учить. То есть, даже воеводу нашли, он, видно, тоже тучный был там, не знаю. И вот они вот это жир вырезали, вытапливали, и что даже, ну, и для нас это такой шок, что это волхование какое-то, зачем вы вот там магией какой-то занимаетесь. Вот, ну, а дальше что? Дальше малые крепости, конечно, были взяты после этого, ну, их судьба была решена, Туровлю, в общем-то, просто сдали быстро, как только пришли. Вот, подошли войска, сразу же гарнизон на почетную капитуляцию и домой. Вот, а с сушей вообще там сделали, случилось так, видно, активность вот этого гарнизона суши была настолько мощная, что и примерно ее оценили, вот эту крепость, и решили вообще сначала не брать, просто блокировать, потому что, ну, сами сдадутся рано или поздно. Вот, но в итоге, значит, в какой-то момент просто предложили тоже капитулировать, и тоже, ну, гарнизон капитулировал, ушел и тоже впоследствии сражался против поляков и литовцев уже в других крепостях. Вот. Ну и дальше, соответственно, был такой тоже эпизод, крепость Нещедру тоже взяли, один из, значит, вот был такой какой-то Кассонский, он не шляхтич, он, наверное, может крестьянин, может быть мещанин, вот, он в крепости Нещедра, значит, небольшая такая крепость тоже была, он все там разведал, сказал, что все, значит, как там плохо ведется охрана, сообщил это все литовцам, они внезапным нападением взяли эту крепость, все, он там герой, но он не успокоился, видно, очень не любил наших, так сказать, русских воинов. Он пошел в следующую крепость, значит, в Заволочье, это уже русская крепость.
Штирлиц прям какой-то.
Да, да, но нет, не Штирлиц, недолго штирлилил, имеется, потому что в Заволочье его разоблачили и на кол посадили. Вот, поэтому он там, значит, не удалось ему так же точно провернуть вот эту операцию. Но тем не
как
менее,
поймают, вот... прежде всего, на кол.
Да, да. Ну вот. В общем-то, что, подводя итог, причины удачи, конечно, великолепной подготовки. Поляков и литовцев было очень много, то есть... Ничего сделать с этим было нельзя. Профессионализм этих воинов давал возможность быстро проштурмовать крепость, то есть не засиживаться там, в долгую осаду садиться, даже при, в общем-то, сравнительной нехватке артиллерии. И мы видим, как совершенно разные способы, то есть методы взятия крепостей разные. То есть пробуем калеными ядрами, не получается, пробуем, значит, да, этими, подводить шансы, поджог стен, значит, поджог стен что-то дает, пробуем штурм, то есть все виды, которые вот можно было, вот старались применять. Вот это, то есть здесь, в общем-то, еще раз говорю, ситуация почти безвыходная была. И вот, выполнив задачи этой кампании, оставив сильные гарнизоны в Полоцке, оставив гарнизоны в нескольких крепостях, в основном крепости сжигались после этого, потому что литовцам не нужно столько крепостей, им просто потом в мирное время их не насытить гарнизонами, а оставлять для потенциального врага тоже, ну, укрепленное место нельзя. Поэтому крепости были разрушены, в основном вот эти, построен вот Полоцкий укрепрайон, и Полоцкая земля от русских войск была очищена. Вот, еще раз можно поставить Стефану Баторию пятерку, ну и нашим двойку-то особо не поставишь. Вот, мы, ну, русские войска сделали все, что могли.
Ну, тут, к сожалению, конечно, для всех участников любой средневековой войны это о чем мы говорили, она работала как маятник. Сначала ты собираешь армию, и естественно, так как даже если у тебя есть высококвалифицированные шпионы в твоей среде, они по-любому быстро, то есть немедленно об этом узнать не смогут. Все равно будет некий лаг во времени. А скорее всего, таких шпионов не будет, просто потому что время не то, тогда не было таких разведслужб, как сейчас. Даже не такого качества, а даже такого типа. Не задумывались об этом. Поэтому даже о сборе серьезной армии ты узнаешь не сразу. И даже если ты сразу узнаешь об этом, это сразу будет помножено на некое расстояние, которое гонец с тайным посланием должен будет преодолеть до твоей столицы. Это еще время пройдет. То есть, даже если будет очень быстрая реакция, все равно ты не успеешь собрать адекватные силы, потому что средневековая армия собирается медленно, и поэтому человек, который имеет возможность начать собрать ее раньше всех, будет иметь инициативу. И если будет толковый человек, вот типа Батория или Ивана Грозного в 1563 году, настолько решительная сила, как вот там 35 тысяч человек Ивана Грозного, или тем более там 40 тысяч Батория, им просто никто не сможет сопротивляться, потому что нечем сопротивляться, потому что ну, что такое гарнизон в 1500 человек? Да, это очень много, но не против 35 тысяч или 40 тысяч, плюс артиллерия или наоборот хорошо выученная пехота. А значит, вот маятник качнется, и тормозить его нечем, но потом любая средневековая армия имеет очень длинный период релаксации, то есть наемников нужно распускать, потому что содержать их постоянно невозможно, они разойдутся. Шляхта отслужит, или дворяне, отслужат свой срок, им нужно будет возвращаться к своим поместьям, нужно будет осуществлять некую ротацию. И даже самая сильная армия, она просто от времени сама растворится. И тогда будет возможность, чтобы этот маятник качнулся точно так же в обратную сторону, и опять тормозить их будет нечем. Поэтому некоторые войны велись как между англичанами и французами с 1337 по 1453.
Ну, это да. Но здесь вот опять-таки Баторию в плюс занести, что он вот смог 3 года подряд удерживать вот на очень высокий уровень боеспособности, и когда вот следующий год, вот сейчас мы уже переходим, к 1580 году он пошел на Великие Луки, да, у него опять собрано 48 тысяч человек. То есть опять под Великие Луки опять идет армия, которой противопоставить опять нечего. Собрав все силы, которые вообще мы можем вообще сейчас найти, мы все равно получаем армию, которая значительно ниже по численности и ниже по боевым качествам. Для полевого сражения она не годится. То есть там намного сильнее. Для городов у него есть прекрасная пехота, которая, кстати, в поле прекрасно себя покажет. А для полевого сражения у него есть великолепная конница, которая тоже вынесет, в общем-то, как потом показала смута, вот в таком прямом бою польско-литовская кавалерия, конечно, русскую конницу выносила на раз, как говорится.
Ну, у нас, к сожалению, все-таки мы участвовали в непрекращающейся практически войне на два фронта с крымскими татарами и в Ливонии, это уж сколько времени.
Тут фактически уже три фронта, потому что если взять, что против шведов у нас отдельная история.
Ну, да, да, безусловно. Не, ну, я имею в виду Западный и Юго-Восточный фронт. Это получается два направления стратегических, и мы там участвуем сколько уже лет-то? Уже 20, наверное, получается, война идет. А поляки фактически еще не участвовали в войне настолько интенсивно и напряженно, поэтому они смогли поставить и личный состав еще не измотанный, и не понесли серьезных потерь, и средства, денежки, кормовую базу, денежки, поэтому у них сразу появилось очень серьезное преимущество.
Да, преимущество большое. Тут вот опять-таки просто предвосхищая то, что мы опять сплошные неудачи, потому что обе кампании завершились просто вот, ну, все, что завершились неудачами для русской армии. Все, что запланировал Баторий, он и в первой, и второй кампании сделал. И, в общем-то, сравнительно небольшими потерями. То есть надо понимать, что общие потери в Полоцкой во всей этой кампании составили, ну, несколько сотен человек убитыми со стороны польско-литовских войск. Вот, ну, все.
Кто-нибудь, наверное, обгадился во время похода это и осады при помощи боевого поноса.
Это естественно. Тут я беру боевые потери как вот непосредственно от воздействия русских сабель и русских пушек. Вот. Поэтому, в общем-то, на фоне с такой гигантской армии это были не очень большие потери. И, пожалуйста, в общем-то, не задержал Полоцк сильно. Вот он по времени задержал, а вот по, чтобы сказать, что он ослабил армию, не ослабил.
А как быстро Полоцк взяли? Сколько дней?
Вот Полоцк взяли практически, если взять с 11 августа они осаду делали, 1 сентября его уже взяли, то есть практически столько же осаждали, сколько и Иван Грозный.
Ну да.
При условии, что гарнизон побольше, да, крепость покрепче, ну то есть, ну, тем не менее, вот, пожалуйста, то есть обратные практически отзеркалили, что называется, Полоцкий поход 1563 года. Ну, кстати, да, сходные стратегические условия. Собрали армию, которой нечего противопоставить, да, и быстро захватили центральную крепость региона. Вот. Дальше, значит, в 1580 году война продолжается. Опять тот же самый выбор стоит перед Баторием, куда идти. У него варианты все те же. Ливония, Псков, Смоленск, и, значит, вот как одна из точек приложения усилий возникли Великие Луки. Вот, выбраны как, ну, неожиданно Великие Луки. На самом деле, вот с моей точки зрения, Великие Луки, конечно, выбраны просто потому, что он однозначно принял решение идти на Псков, и в какой-то мере Великие Луки – это просто подготовительный этап обеспечения тылов для похода на Псков. Ну, то есть, если посмотреть по карте, вот я тут, значит, показано красными, красным выделены русские крепости, которые русские контролировали, синим, которые контролировали польско-литовские войска. Видно, что на пути к Пскову стоит довольно значительное количество, во-первых, крепостей на границе с Литвой, плюс, понятное дело, что если идти игнорируя их, то в тылу образуется большое количество проблем, которые, ну, вот, гарнизон этих крепостей могут сами создать проблемы путям коммуникации, плюс они могут стать точками, где будут собираться те люди, которые будут создавать проблемы, вот эти высокопрофессиональные партизанские, вести боевые действия. Вот, поэтому было выбрано…
Потом нужно посмотреть на сеть дорог того времени, от Великих Лук очень удобно до Пскова добираться. Ну, она как... сама на Ловоте стоит, Великие Луки, на реке Ловоте.
Ну, вообще он пошел, конечно, не через Великие Луки потом-то в итоге. Он пошел. То есть, скорее он обеспечил себе фланг, скажем так, вот, да, вот в большей степени, вот. Да. Пошел он вот таким классическим по Киевскому шоссе или вот. Значит, что мы видим в 1580 году? Еще раз повторюсь, да, армия достаточно большая. Конечно, вот здесь уже русское командование, ну, не сидело сложа руки, оно понимало, что вот все, теперь рассчитывать на то, что мы там мирными переговорами что-то изменим, не приходится, надо отбиваться. Вот, был разработан какой план? Поскольку мы не знаем, куда удары наносятся, поэтому развертываются группировки, и воеводам этих группировок четко прописывается технологии действий, что делать, если, значит, будет удар нанесен по Кокенгаузену, это, соответственно, если удар будет в Ливонию по Двине, что делать, если удар будет наноситься по Пскову, что делать, если удар будет по Великим Лукам. Кстати, вот что интересно, командование же понимало, что Великие Луки могут стать одним из, ну,
точек приложения
точек,
сил.
Да, да. И что делать, когда по Смоленску. Поэтому было развернуто вот таких три крупных армии, одна, ну, не крупных армий, три полка, скажем так, полевых войск, которые могут хоть как-то что-то действовать. Это во Пскове. Это в районе Ржева и Торопца, ну, там вот не совсем они, не близко города расположены, ну, скажем так, вот в этом пространстве, в этом регионе, и в районе недалеко от Смоленска, между Смоленской и Вязьмой, то есть не в самих городах здесь, а вот рядом. Причем вот армии князя Хилкова, которая вот потом сыграет такую роль вот в этих всех событиях, она была насыщена именно татарскими отрядами, то есть вот где-то две трети этой армии составляли многочисленные татары из разных, там вот у них там разные подразделения есть. Вот, общая численность, вот существует такой достаточно кривой разряд, разрядный роспись вот этих войск на 1580 год. Я ее сейчас там немножко поковырял, но могу сказать, что каждая из этих армий не превышала, вот, ну, опять-таки, мы не берем слуг, а берем именно боевой элемент, не превышала там 4000 человек. Вот каждая из этих армий вот приблизительно такая была. Это там численность указана. Учитывая, что разряд такой немножко битый, кривой и
разряд,
недостаточно полный.
Разряд, кто нас не смотрел раньше, имеется в виду список войск, которые формировались в разрядном приказе, то есть в Министерстве обороны того времени. Поэтому это очень ценный источник.
Да, особенно для 16 века, когда их очень мало. Вот, но это не разряд Полоцкого похода, где там все прям расписано красиво. Это какой-то вот рабочий документ, который в обрывках сохранился. Вот, но тем не менее он примерно дает представление. Это не очень большие армии были, и дать бой литовская, польско-литовская армия, они не могли. И вот ему была дана прямо такая задача. Он насыщен был татарами. Его задача была действовать вот в этом треугольнике Вилуки и Луки, Торопец, соответственно, на, там, и он, там, ну, частично на Белую, на Велиш. Там. Ну, в общем, действовать в этом районе и всячески создавать проблемы, значит, вот польско-литовской армии. То есть нападать на маломалые отряды, на отряды маркетантов, пытаться воздействовать на коммуникации. Вот как раз то, что... Клим Александрович, вы предлагали в предыдущий год. То, что вот попаданец наш потом расскажет, что это раньше надо было делать, еще тогда. Вот. Ну и, соответственно, вот при этом вот эти армии, они должны были получать поддержку, как только определится направление удара. Вот если он идет на Великие Луки, то ему должны присылать вот эти сотни или отряды татар из-под Пскова, Шуйский, вот Петр Шуйский, который будущий герой обороны Пскова, он должен был присылать. Или, соответственно, вот Смоленскую армию, это был Семён Бекбулатович, вот знаменитый царь Семён, который в свое время, которому отдавал Иван Грозный свой
трон.
Трон, да. Вот он впоследствии был, как обычный воевода, и вот его отряд как раз в районе между Вязьмой и Смоленском, полк, не отряд, полк, базировался, и он тоже должен был помогать, если что, Хилкову вот, вести вот эти сковывающие и тревожащие армию действия. Вот, ну, со своей стороны поляки уже идут по традиционной схеме, делят свою армию на две колонны, и... Поскольку Великие Луки находятся все-таки чуть-чуть в глубине русской территории, то главный удар наносится сначала по двум приграничным крепостям, по Вележу и сейчас что-то сбился уже немножко я, значит,
по Невелю. Там недалеко.
Недалеко, но не Невель. Ладно, сейчас дойдем до него. Вот. Значит, при этом, что интересно, как раз когда собиралось войско, то поляки прибыли раньше, чем литовцы. То есть литовцы собирались так.
Как обычно.
Ну, не знаю, что как обычно. Поляки тоже не шибко там торопливые. Но вот там Замойский, канцлер Замойский, он привел там свой полк 6 тысяч человек, еще поляки подтянулись. То есть, грубо говоря, поляки прибыли первыми, венгры и литовцы чуть попозже, поэтому, значит, вот в основном полякам досталась слава взять вот этих крепостей. Велиш взяли быстро. То есть, буквально вот попытались сначала внезапно подойти, оставили обоз. Да, буквально вот на лошадях, быстро, но заметили, видно, какие-то передовые отряды наши, там, ну, какие-то сторожи были, поэтому сожгли посад у Вележа наш гарнизон, и подошли к крепости уже, значит, решили, ну, давайте тогда будем ее осаждать, и как только построили, ну, эти батареи, как только первый обстрел из орудий начался, все, значит, ну, крепость сдалась, потому что уже начался пожар в одной из башен, уже загорелся мост, и 7 августа уже сначала войска Замойского, а потом и король тут же, он за ними шел, уже вошли в крепость. В общем-то, достаточно быстро Велиш был взят, 14 пушек там захватили, ну, сравнительно небольшие. Вот, был такой эпизод там, такой тоже описывают, что когда там сдавались, тоже на почетные условия почетной, значит, капитуляции, их там в плен не брали, когда сдавались, значит, русские воеводы, один из воевод, ему вернули саблю, он сказал, нет, я саблю не могу взять, потому что я вот так плохо оборонял, это нехорошо, я не достоин этой сабли, вот такой, значит, жест. Вот, тем не менее, да, большинство выбрало возвращение в Россию, несколько человек осталось, и вот что тоже такой нюанс такой жизненный, что когда уходили уже в Россию, поскольку путь достаточно долгий и проблемный, то раздавали полякам детей, то есть как бы, ну, дети не выдержат
похода. Ничего себе.
Да, раздавали детей в плен, просто, ну, как, наверное, не совсем детей там такого возраста, там 7-8, наверное, каких-нибудь там грудных, может, там маленьких там, то есть вот уходят в Россию, и это вот тоже отметили, что раздавали, вот, и поляки там их забирали себе, там, воспитывали, наверное, потом они против нас воевали, небось. Вот, и, значит, тем не менее, были слухи, что собирается армия там русская какая-то, 20 тысяч человек, это слухи именно, вот, но вводился даже запрет на короткий срок, запрет на свободную фуражировку, то есть только с поддержкой отрядов, только тщательно. Вот. Кстати, очень интересно, что было большое внимание уделено инженерному обеспечению похода. Строились мосты очень быстро, то есть везли с собой много инженеров, везли с собой плоты разборные, которые потом использовали при штурме крепостей. То есть вообще вот подготовка, конечно, просто на ура. Вот, Усвет, вторая крепость. Значит, 15 августа осадили Усвет. Здесь тоже сначала... Защитники геройствуют. Причем геройствуют так, ну, такой легкий троллинг. Потому что когда им, значит, послали грамоту, и сказали с капитуляцией. Они сказали: а мы не понимаем, что вы написали, потому что мы не по-вашему читать не умеем, не по-нашему. То есть, типа, вы вообще безграмотные все, поэтому прочитай, что вы там как бы. Вот. Но что произошло? Значит, шанс вплотную к стенам, и это очень хороший образовательный эффект имеет. Научились сразу читать, вот. Крепость сдается на капитуляцию, то же самое, да, соответственно, поскольку сдали крепость в целости, вот, то защитники были, соответственно, отпущены, вот, и, опять-таки, большая часть, 1000 человек гарнизон, ну, гарнизон и жителей, понятно, что это не гарнизон, и только 64 человека осталось жить, а, значит, остальные ушли. Но это в основном, конечно, это уже, они входят уже в такие города, которые заселены уже русским населением, поэтому они в основном уходят обратно. Вот. Ну, а Хилков только вот когда уже, и, например, там и Усвет, и Велиж взяты, Хилков только получает первое сообщение о том, что все, вот движется Стефан Баторий, и, скорее всего, движется на Великие Луки. То есть, хотя, ну, понятно, что все запаздывает, информация запаздывает, она, ну, то есть, он сам, скорее всего, иногда получает сведения гораздо быстрее, чем он приходит там от Симеона или там от царя. Вот, при этом ему, да, сохранился, и вот в чем еще отряд Хилкова, почему мы про него так говорим. Дело в том, что когда он потерпит поражение, будет захвачен его архив полковой, он сохранится. Это редчайший случай для 16 века, что у нас сохранился полковой архив, ну, это... Что нам архив, там 20 документов, да?
Все равно неплохо.
Переписка, да, для того времени это просто вот мы видим непосредственно черновое отдело производства. И там вот у него такой выговор от царя, что он сам свистей никаких не сообщает. Ну, то есть, у вас там что-то творится, а мы-то не знаем, расскажите вообще, как там дела?
Почему вы молчите все время?
Да, у вас главное вообще направление главного удара, вот, а мы тут не, значит, и тем не менее тоже, вот, вроде на Великие Луки идут, но поскольку еще дороги-то еще есть возможность куда-то свернуть, поэтому не знают, и Пскову, Псков идет сообщение, что, ребята, вы будьте готовы, вдруг к вам пойдут, вот, и в Смоленск тоже сообщение, то есть Хилков не получает пока поддержки, потому что, опять-таки, то, что именно на Великие Луки удар наносится, мы еще не знаем. Вот, 25 августа подходит к Великим Лукам. Вот, здесь уже, вот надо сказать, да, быстро тоже с информацией все-таки, ну, те, кто вернулись из Полоцка, из других крепостей, они же рассказали, как их брали. Поэтому были предприняты меры. Полоцк уже был обложен дерном, землей, то есть крепости, ну, деревянных стен не было видно. И поэтому, вот, например, на обстрел калеными ядрами здесь был бессмысленным, потому что ядра просто не пробивали вот эту дерн и землю, которым была стена завалена. И в результате невозможно было поджечь. Вот. Король первый же день осмотрел крепость, вот, тоже такой был эпизод, что когда он проезжал, какой-то шляхтич там решил выпендриться перед королем и так подскакал к этой, к воротам и кинул копье, которое вот воткнулось в стену, в смысле в ворота, на что ему король сказал, что, говорит, ну, говорит, вообще-то, говорит, что это за геройство, в тебя никто не стреляет, да, и ты тут с деревом воюешь, вот если бы ты под пулями, там, да, штурм, вот это геройство, то есть он его так поругал, что не надо тут выпендриваться, вот, и тем не менее не дремали и русские обороняющиеся, потому что вот новый, вот к этому времени этот командующий венгров Бекиш, он уже умер, вот, и командовал венграми такой Барнемисса, вот у них был такой воевод Барнемисса, и он тоже объезжал эту крепость, тоже достаточно смело, ну, такой, вот, и его заприметили, что он там где-то там подостал и так далее, и на него набросились русские, вылезли из крепости, где там спрятались, видно, его поджидали. Когда он проезжал мимо на лошади, они на него набросились, и чуть было не схватили в плен, и даже с него взяли, сорвали вот япончу, отороченную мехом, это тоже все подчеркиваешь, у него, ну, как бы, вот настолько он был близок. Ну, и он как-то сам от них подотбился, потом его отбили уже, вот, и он там, видно, уже так в сердцах кричал, говорит, вы, говорит, сохраните мою япончу, я за ней скоро приду к вам. В Полоцк.
Козочку-то сохраните.
Да, да, да. Я сейчас я за ней вернусь, нам не в Полоцк, Великие Луки. Ну, такие эпизоды, кстати, что интересно, вот этот эпизод он в трех документах отразился, произвел впечатление, что. Но вообще тоже показывает, да, что и эти достаточно смелые были, ну и наши не дремали, там не сидели, ждали, пока их там возьмут и калеными ядрами расстреляют. Вот. Специально была проведена эффектная демонстрация. Вот три части польско-литовской армии специально перед Великими Луками выстроились, чтобы показать, что нас много. И у вас шансов никаких. Вот, тем не менее, крепость, ну, села в осаду. Вот. И в этот момент вот прибывает посольство князя Сицкого, который, значит, пытается, с одной стороны, понимая прекрасно, что, скорее всего, не удастся добиться какой-то значит, заключение мира или уступок, но хотя бы, ну, замедлить осаду Великих Луг. Поэтому он просит там перемирие, там, значит, когда он говорит, что царь готов отдать то, что вы уже завоевали, значит, и Ливонию разделить, и даже часть городов Ливонии. Но здесь Стефан Баторий непреклонен, значит, либо всю Ливонию, да, отдавайте нам, либо никаких переговоров не будет, и прекращать осаду мы тоже не будем, потому что прекрасно понимают, что это такая уловка, причем достаточно такая прямолинейная. Вот. Уже наши послы себя, как вот в прошлые разы, не ведут, не издеваются над Стефаном Баторием. Уже в своих этих письмах Иван Груз называет его братом, признавая его равенство. То есть все уже, ситуация изменяется. Да? Баторий показал свою силу, Баторий показал свои возможности, и заставил относиться к себе уже, в общем-то, с таким...
Пиететом.
Да, с уважением, скажем так. Вот. У русских послов слабая позиция, и, в общем-то, прекрасно понимает, Баторий продолжает осаду. 1 сентября начинается уже мощный обстрел с двух основных батарей, но опять-таки здесь тоже возникла вот такая проблема, что обстрел-то идет, но эффекта пока не дает, быстрого эффекта, то есть стены не горят. Тогда опять... прибегают к мере, давайте поджигать стены, то есть отправляются, объявляют, что пехотинцы получат 400 талеров, те, кто сожгут, подожгут стену, вот, ну, очень много желающих, естественно, там и венгры,
и поляки. Петарды не использовали?
Нет, петарды не использовали, вот, ну, тут нет, поскольку они не обсуждают использование петард, мы не знаем почему, но, возможно, может, уже ворота были завалены, то есть они там, ну, на вылазки не рассчитывали, может быть, тоже как-то к воротам доступ был как-то, ну, не знаю почему, я тоже подумал, что, по идее, вообще такой стиль определенный взятия крепостей, вот таких, особенно деревянных, выбить петарды просто и ворваться, ну, вот, но ни в одном из случаев петарды не использовалась. Вот когда уже Смоленск был, да, вот там уже пробовали петарды выбить, одну из, это Смоленск имеется в виду, в Смуту.
Да.
Да, там петарды попробовали, ну, тоже, кстати, безуспешно. Вот, ну, в любом случае, сопротивление достаточно упорное. Вот 1 сентября, например, когда там во время одной из вылазок, да, кстати, вылазки, значит, ворота работали.
Вот, только
да,
хотел сказать.
Да, вылазки, значит, ворота, ну, не знаю, почему петарды не использовали. Тем не менее, вот по одному из авторов дневников, Делынскому, он сказал, что вот 2 сентября общие потери составили, значит, 200 убитых и раненых со стороны атакующих, и вот погибло за два дня, 2 и 3 сентября, 3 ротмистра. Ну, это на самом деле такие ротмистры. Это,
ну, голова по-нашему, капитан.
Голова, да, это, в общем-то, такая высокая должность на самом деле. Ну, вот. И поначалу вот Дёрн не удавалось никак вот это пробить, и тогда вот эти венгры, они подобрались под одну из башен, да, удалось им пробиться, их не удалось выбить, хотя их там выбивали всеми способами, их там и лили на них все, что можно, и кидались в них, и они несли потери, и как могли стреляли по ним, но они вот реально под эту башню подобравшись, почти сутки там сидели, их выкуривали, а они вот отдирали Дёрн и пытались эту стену все время поджечь, вот. И потом все-таки вот в какой-то момент было решено, что вот мы достаточно уже там все русские орудия и все вот эти вот свала сбили уже и попробовали такую атаку предпринять, но она не удалась, то есть, ну, штурманули, ну, видно, не общий генеральный штурм, а просто попытка, ну, наш орудие, может, удастся и взять, ну, наши отбили, вот, но, тем не менее, 4-го уже было принято решение об общем штурме, вот, потому что башня не загорается, и было принято решение, давайте со всех сторон размажем, так сказать, вот эти силы гарнизона по разным, значит, направлениям, нас много, и, в общем-то, где-нибудь, да, мы и пробьемся. Вот, но в этот момент, да, даже провели через небольшое озеро мост, построили, вот тут же из готовых материалов, чтобы вот атаковать еще с такого неудобного для обороны места, где обычно не рассчитывали, что будет атака. Вот, но в этот момент как раз удалось поджечь башню все-таки, да, вот эти венгры, они там как-то, причем там ее долго не поджигали, они кидали туда какое-то просмоленное дерево, но почему-то вот им не удавалось ее поджечь именно долго. Ну вот они в итоге подожгли, вот, значит, сразу же поляки тоже со своей стороны стали поджигать стену. Ну вот был тоже там эпизод, что они поляки подобрались к какой-то там к участку стены, а там была такая, ну, бойница, по-видимому, через которую раньше там стреляли. Вот, и наши пытались их копьями там поколоть, а они эти копии вытаскивали. Вот, 5 копий вытащили таких, то есть там тоже так. Ну, все это вообще, конечно, вот эти все штурмы крепостей, это вот, ну, такое.
Так интересно.
Да, то есть, это такая какая-то вот иногда нелепо выглядит все там, да, вот они подобрались. Ну, ты слышишь, картину, копию перетаскивают друг от друга. Там, так-то кажется, что крепость, там стрельба отовсюду, да. А тут достаточно спокойно. Или венгры, которые сутки сидят под крепостью, и ничего с ними сделать не могут. Вот. Ну, как бы то ни было, значит, удалось поджечь эту башню, с башни перекинулась на стены, со стен перекинулась на постройки в самой крепости, и итог какой, пожар начинается очень мощный, гарнизон сказал, что мы капитулируем, вот, и для того, чтобы, значит, проследить за тем, чтобы они не уничтожили пушки, там, не заклепали или что-то с ним не сделали, туда направили 50 вот польских пехотинцев, гайдуков, которые вошли в крепость, вот они пошли в крепость, гарнизон начал выходить, и в этот момент вот все описывают, что вот обозная челядь, которую увидели, они увидели, как это, вот, поляки пошли, так они сейчас там все захватят, ну, грабеж-то начинать. И туда ломанулась толпа вот этих, значит, обозной челяди, за ними, естественно, пошли венгры, потому что сказали, о, сейчас все поляки себе все заберут. Естественно, что ни о какой капитуляции уже речь не шла, стали убивать направо и налево, то есть и мирных жителей, и гарнизон, в общем-то, и вот такая началась такая резня, вот, причем в какой-то момент, естественно, когда вот такой хаос, огонь добрался до порохового погреба, взорвался, 200 человек погиб, не указывается, правда, кого, может быть, даже и, ну, и тех других, скажем так, вот, тоже там воевода Вояков погиб тоже совершенно глупо, он, его сопровождали.
Вояков?
Ну, я Вояков всегда говорю.
Так это же родственник большевика нашего, что ли, Воейкова, в честь которого станция метро названа.
Нет, тут Войков.
А, Войков,
и он, да, потом какой-то не Войков, он какой-то там же…
Нет? Совсем не Войков.
Да-да-да. И рядом не стоит… Нет, этот Вояков – это такое, это вполне такая дворянская фамилия, много представителей.
Так среди большевиков такое количество дворян, что это же ужас, половина, наверное.
Это не оттуда, он там пятым пунктом не вышел.
Я уж обрадовался.
Нет, и, соответственно, вот у нас в летописи сказали воеводу Ивана Воякова, значит, мучив разными муками, убили. А на самом деле, как описывает, как было? Он, его сопровождали поляки в плен, вот, и он в какой-то момент, увидев знакомого, значит, был датчанин на польской службе, значит, ну, он немец, точнее, но приехал из Дании, вот, Френсбах, тоже известная фамилия их,
новый. Так эти Френсбах, который участвовал…
Это, по-моему, его родственник, это не тот, да.
Юрген Френсбах.
А может, стоп, раз он его узнал, может, это тот и есть.
Который участвовал в битве при Молодях.
Да, да, что-то я даже не сопоставил, что, потому что Вояков-то его узнал именно, и он к нему побежал, говорит, ну, типа, мол, спаси меня, мы же с тобой, вот, точно, мы с тобой, наверное, при Молодях там татар убили. А венгры, которые сопровождали, решили, что он убегает. И убили его. Вот, ну, вот не повезло человеку, его уже в плен вели. Ну вообще все, в общем, жизнь удалась, как говорится. То есть, ну, вообще, конечно, по-видимому, вот такая убийства были довольно массовыми, потому что значительная часть гарнизона погибла. Погибла вот в этих всех событиях. Вот. И великие луки были взяты. Значит, что еще с два момента, которых вот еще успеем осветить. Значит, что было в это время с отрядом Хилкова? Вот все в то время, как вот шла осада великих лук, естественно, он занимался своим делом, потому что поляки описывают, что несколько отрядов фуражировщиков были разбиты, до 50 человек попало в плен. То есть не дремали эти татарские вот эти отряды, он использовал очень хорошо. То есть пытался как мог помочь, конечно, великим лукам. Ну, рано или поздно это все надоело, и Стефан Баторио направил против него, ну, отряд, уже такой полноценный отряд польской конницы и немецкой польской пехоты. Вот, а они его, понятное дело, очень быстро вычислили, вот, и у самого Торопца практически догнали. Вот, ну, большого боя не произошло. То есть, как произошел бой? У Хилкова есть, вот, в том числе по его архиву, четкое указание – не вступать в бой. Поэтому сначала они развернулись, чем поляки говорят, вот с одной стороны стояли, значит, русские, с другой – татары. Потом, когда увидели, что поляков много, они стали, естественно, отступать. Что сделали? Отступая, они перешли через мост, подпилили опоры моста, поставили засаду из стрельцов. Когда первые польские садники двинулись по мосту, мост подломился, значит, стрельцы стали стрелять, задержали. Вот. И вот в итоге удалось только вот какие-то хвосты там похватать. Вот, тем не менее, ну, сказали, что 300 человек их убили, значит, там 24 там, пленных, вот, но небольшая, то есть, в общем-то, сражение у Торопца – это не такая эпохальная битва, потом, конечно, надо как-то раскрутить, поэтому сказали, что вот у Воякова было, значит, сначала сказали, что у него там было 40 тысяч человек, потом, правда, узнали, что их всего 10, ну, а на бой он выбрал самых лучших 2 тысячи и направил.
Вот так вот.
То есть, как бы, ну, то есть, тоже странно такое действие, у тебя 10 тысяч, а ты там, ну, выбираешь, а 2 тысячи направляешь. Ну, скорее всего, вот эти 2 тысячи – это вот, наверное, есть потолок численности отряда Воякова, ну, полка Воякова, который, ой, не Воякова, Хилкова, да, который Хилкова вступил в бой под Торопцом, и даже не в бой, он вступил в стычку и отступил. Ну, при отступлении его, значит, какие-то хвостовые отряды там потрепали, захватили, по-видимому, его вот как раз архив, одного из воевод в плен взяли, ну, то есть, не очень крупная, крупная стычка, но, тем не менее, это единственное такое серьезное сражение вот на Великолукской, значит, кампании. А вот другое сражение в это время случилось в районе Смоленска, это битва у деревни Настасина, вот это великолепное сражение. Значит, в чем там ситуация? Понятно, что основные силы ушли на Великие Луки. Значит, под Смоленском, в Ливонии небольшие отряды. В районе Смоленска отрядами командует такой известный достаточно полководец Филон Кмита Чернобыльский, такой это, ну, он известный вот на завершающем этапе Ливонской войны, известный такой литовский командир. Он совершает набег на Смоленск, подходит к Смоленску, значит, ну, как он пишет, что он разгромил отряд перед Смоленском, заставил их убежать. Потом он, у него было 1700 человек, это прямо написано, 1000 там, ну, в общем, 1700. Значит, он становится у деревни Настасьино, это рядом со Смоленском, лагерем. Против него, как он пишет, высылают 7000 человек. Он их громит, значит, одерживает победы, захватывает пленных, знатных пленных самых, захватывает доспехи, значит, имущество, начинает отступать. Когда он отступает, его начинают преследовать 25 тысяч человек.
И их победил.
Ну, он их почти победил, но потерял 700 человек, всю артиллерию.
Ага.
И дальше самое шикарное. И в знак победы вот это он прислал королю. А, да, и он убил всех, отступая, убил всех пленников, потому что, ну, чтобы не достались, их не отбили.
Врагу.
Да, и в знак победы он королю прислал захваченное знамя и какие-то там доспехи кизылбашские, которые он снял с воеводы. Ну, то есть... По факту, у нас это правда, у нас, естественно, все наоборот, да, соответственно, что пришел Кмита, значит, стал у Настасьино, мы его сбили, а при преследовании уже на литовской территории его добили и взяли в плен 380 человек. Ну, вот к вопросу о том, как можно одну и ту же битву по-разному трактовать. То есть, и понятно, что наших-то там тоже, ну, в Смоленске, сколько там, может быть, конечно, больше, чем у Филона было, потому что там рядом стоял полк Семёна Бекбулатовича, то есть, теоретически у него могли быть какие-то силы, которые он, ну, там... превосходящие его. Но тем не менее, вот, ну, мне вот еще понравилось, что то есть, потерял 700 человек, то пол, ну, почти полотряда потерял пушки, пленных нету. И такая, ну, и в знак победы
вот.
Он сообщает. Вот это бой у деревни Настасьино, ну, такой достаточно стычка на общем мрачном фоне, да, на общем мрачном фоне, на фоне вот этого поражения, на фоне взятия наших крепостей. Вот, ну, в общем, конечно, это такой небольшой лучик света, но он никакой существенной пользы для компании не оказал, потому что, во-первых, периферийный фронт, мы там не собираемся наступать, и никакой серьезной проблемы мы, естественно, полякам не создали. Ну и финальный аккорд всего этого похода – это взятие крепости Заволочье. Значит, крепость достаточно сложная для взятия была, она стояла на острове. Вот. Ну и точно так же здесь все вот превосходство уже в подготовке сказалось. Поляки пришли, из привезенных материалов соорудили плоты, да, переправились, соответственно, по плотам. Значит, на острове, ну, долго длилась осада, то есть сравнительно, ну, скажем так, с 4 по 22 октября, то есть осаждали, то есть это все и строили плоты, и пытались там, соответственно, даже штурмовать, и в один из моментов, кстати говоря, у них 11 октября они потерпели поражение, они попытались ворваться через ворота в крепость, значит, по мосту, и даже сами поляки пишут, что погибло 30 русских и приблизительно 200 поляков и венгров. То есть, ну вот, но тем не менее, все равно. Да, есть, кстати, интересный момент, который я вот тоже отметил, я не обращал раньше внимания, что вот про эту историю, когда погибло 200 этих, враги находились в гораздо лучшем физическом состоянии, нежели наши, которые почти не были способны от холода и мороза к сражению, и они были вооружены длинными копьями и острыми загнутым мечом, который у них называется бердышом, и сражались против людей, снабженных коротким оружием и копьями. Вот как раз, да, свидетельствует о том, что бердыши Ну, вот на данном этапе они довольно активно используют, потому что мы, ну, вот этот спор про бердыши до сих пор же ведется, что они там, когда они там активно появились. Вот мы точно знаем, что при осаде, при обороне Заволочи бердыши у гарнизона были, и это отметили.
Неприятель.
Неприятель, да. То есть он вообще считал, что это одна из причин вот этого. Вот. И, кстати, здесь тоже очень такое последнее уже, что скажу, что к вопросу, что готовились, да, здесь тоже была подготовка к возможному использованию вот этих калённых ядер и так далее. То есть учитывали. Значит, что было сделано? Значит, землёй и глиной обмазали сами стены. И внутренности вот этих всех вот этих срубов тоже завалили землей. То есть, ну, как бы сжечь ее было, в принципе, невозможно. Было невозможно. И, ну, в итоге все равно они капитулировали, ну, потому что уже все ясно было, что крепость там уже на последнем издыхании. И тоже такой символический момент был, что им тоже предложили почетную капитуляцию. Да, и рядовые ей воспользовались. Они ушли в Россию. А воеводы сказали: нас нужно взять силой. Ну, то есть, вот, и послали гайдуков, они их скрутили. Вот, что мы сопротивлялись. И поскольку их взяли силой, то на них почетная капитуляция не распространялась, и их объявили пленными. Ну, то есть, по-видимому, это все обе стороны устраивало. Потому что эти вроде как сопротивлялись, поэтому они остались пленниками. Они не сдали крепость просто так, а в плен попали. В результате. То есть, это вот такой момент они тоже подчеркнули. Ну, вот. Но, тем не менее, вот взятие Заволочи знаменует собой окончание вот этого второго похода Стефана Батория. И, в общем-то, теперь и. У него большого выбора теперь, может, не осталось, потому что он обеспечил. Да, только Псков. И мы, в общем-то, знали уже, что следующей остановочкой будет Псков. И, ну, об этом мы уже поговорим в следующий раз.
Да, будем следить, как псковичане станут выкручиваться.
И выкрутятся. Да? И, спойлер такой.
Да? И выкрутятся, да. Но я думаю, что люди залезут в интернет и заранее узнают, вообще, что все хорошо кончилось.
Вообще будем надеяться, что люди хорошо учились в школе и знают это. Вот. Но если, мало ли, случайно вы проболели
этот момент,
да, вот, мы, значит, расскажем поподробнее.
Спасибо, очень интересно.
Всегда рад.
Надеюсь, и вам тоже интересно. Ливонская война – это, прямо скажем, замечательная серия военных предприятий. Тем более, что у нас так здорово получилось, что сначала я рассказывал про Ливонскую войну в ее начальном этапе, а потом религиозные войны. И вот Николай меня продублировал, и у нас получилось так, что мы про религиозные войны и Ливонскую войну, которые, повторюсь, шли одновременно практически, мы рассказали вместе. Вот так. Все для вас, между прочим, стараемся. А пока.